говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Сам издат. Попытки осмысления. Есть целый ряд русских слов, вошедших в мировые языки без перевода. Космос, погром, гулаг, дача, перестройка. Подобная судьба и у слова «сам издат». Участник передачи Марио Корти, возглавлявший в 80-е годы отдел самиздата на Радио Свобода, рассказывает, как работал отдел, как перепечатывались приходившие из Советского Союза документы, как их становилось все больше, как пользовались ими для нужд радиопрограмм. Самиздатчик-ветеран Александр Гинзбург объясняет роль самиздата в освещении правозащитных процессов 60-х-70-х годов. Самиздат был явлением не только Советского Союза, но и всей Восточной Европы. Теперь в Берлинской академии искусств прошла выставка, посвященная самиздату. «Разница во времени». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 22 октября 2000 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Поисковая система Яндекс находит в русском интернете более 88 тысяч упоминаний слова «самиздат». И при этом ни одного определения, что же это такое.
Самое важное, что люди сделали, что они хотели. Они претворили жизнь, абстрактное слово, самостоятельность.
Когда меня посадили, то уже за моим арестом, моих друзей, внимательно следили сотни людей. И если за Синявского и Бенуэля заступили что-то около 70 человек, то за нас уже больше 2000. Вот это первые шаги того, что потом стало называться самиздатом.
Виталия читали «Архипелаг ГУЛАГ» систематически, люди даже близкие к террористическим кругам. Как ни странно, эта книга изменила их сознание и положила конец крайним движениям.
Самиздат. Попытки осмысления. Программа «Разница во времени». Говорит Радио Свобода. «Разница во времени». У микрофона в Праге Владимир Торц. История самиздата привлекала меня давно. Одна из причин этого интереса – та роль, которую он сыграл в жизни нескольких послевоенных поколений советских людей. Да и в моей собственной тоже. И если с последним было для меня более-менее все понятно, знаниями многого из того, на что я сейчас опираюсь в своей жизни и профессиональной деятельности, я обязан прочитанному с середины 60-х в слепых машинописных распечатках на скверной бумаге, увиденному на запрещенных выставках, услышанному на нелегальных концертах и в скверных магнитофонных записях, а судьбой, в частности, вынужденной эмиграцией, своему собственному скромному участию в самиздате, то вот значение самиздата как культурного феномена в жизни СССР 60-х-80-х годов, его роль в крушении советского и восточноевропейского коммунизма оставались, да, признаюсь, и сейчас отчасти остаются для меня недостаточно понятными и проясненными. С одной стороны, я давно уже понимал, что явление, русское имя которого вошло непереведенным в другие языки и обозначает в них не только нечто специфически советское, русское, имеет отнюдь не локальное значение. Много ли таких примеров мы знаем? Колхоз, погром, дача, ГУЛАГ, КГБ, спутник, перестройка, наконец. За каждым из этих слов то, что так или иначе повлияло на судьбы не только России и русских. С другой стороны, смущали первоначальная, да и последующая, как мне казалось, социальная ограниченность самиздатской аудитории. Малость его в сравнении, к примеру, с госиздатскими тиражей, а также избыточные, как опять же казалось, неофитские восторги тех, кто с приходом горбачевской гласности с запозданием открывал для себя то, с чем мы, старые читатели и издатели самоздата, с молоду были знакомы. Запретных Ахматову и Мандельштама, Солженицынский архипелаг, неизвестных им Платонова, Замятина, Набокова, Оруэлла, Шаламова, мемуаристику Евгении Гинзбург, Надежды Мандельштам, Владимира Буковского, Петра Григоренко, скрывавшиеся от них писания партийных товарищей Ленина, Бухарина, Троцкого. В общем, перечнем имен и тем можно заполнить все оставшиеся минуты передачи. Эту избыточную восторженность конца 80-х можно понять. Люди открывали для себя целую вселенную неведомой им культуры, неведомую им страну, в которой, оказывается, они жили. Да и те, кто отчасти соприкасались с ней ранее, впервые получили возможность открыто высказаться об уже им известном. Но все же, как мне кажется, историю нельзя воспринимать, а тем более понять в превосходной степени. А кроме того, мне мешало слабое знание самоздатской реальности в Восточной Европе. Наверное, именно в силу этого последнего обстоятельства меня особенно порадовало услышанное по немецкому и русскому телевидению сообщение о выставке в Академии искусств в Берлине «Самоздат. Альтернативная культура в Центральной и Восточной Европе. 1960-80-е годы». Надо сказать, что самоздату, в частности, советскому самоздату, давно уже уделяют серьезное внимание в Германии. И ученые, и политические наблюдатели, и журналисты. Еще в начале 70-х о нем писали в здешних изданиях «Ван Хет Рёве», «Бойтер», «Лёбер». В 76-м во Франкфурте на Майне вышла по-русски книга давнего участника передач «Радио Свобода» Юрия Мальцева «Вольная русская литература». В 70-х-80-х годах советский самоздат был объектом исследования профессора Вольфганга Казака. И, конечно же, нельзя не упомянуть и отдел самоздата, созданный на «Радио Свобода» в 68-м, удивительным американцам, посвятившим свою жизнь сбору и изучению русского самоздата, Питером Дорнаном. Его преемник, ныне он директор русской службы нашего радио, Марио Корти, вспоминает.
Что делалось в этом отделе? Ну, вначале буквально все документы, которые поступали, перепечатывались. Создавался некий критический аппарат. Документы перепечатывались, все проверялось, цитаты, географические названия, фамилии. Каждый документ снабжался нужными комментариями, часто именным указателем. Вскоре, однако, документов стало очень много, и пришлось сделать селекцию. То есть, хотя издание, которое было еженедельным, материалы самиздата, было довольно объемное, ну, от 30, 50 до 100 страниц иногда, но все документы перепечатывать не удавалось. Документы, которые не попадали в издание, создавался архив самиздата. Так он, вот этот отдел известен в мире как архив самиздата. И когда эти документы пригодились, тогда они, ну, например, там кого-то арестовывали, судили, поступала запись, расшифровка процесса, и в наличии были документы, относящиеся к этому делу, они тогда перепечатывались. Этот отдел был закрыт в то время, когда уже самиздата не поступала. Процесс начался где-то в 86-м году, а отдел был закрыт в 90-м или 91-м году. Когда радиостанция переехала в Прагу, все исследовательские отделы, в том числе отдел самиздата, были переданы в Центральноевропейский университет в Будапешт. Там вот все материалы этого отдела там сейчас и хранятся.
В последние годы центром изучения самоздата в Германии стал исследовательский институт Восточной Европы Бременского университета, где работает ныне старый московский самоздатчик, многолетний сотрудник несуществующего теперь Мюнхенского архива самоздата Габриэль Суперфин, а директором является известный германский словист Вольфганг Айхведе. Оба они внесли серьезный вклад в упомянутую мной Берлинскую выставку. И если интерес к самиздату моего давнего приятеля Суперфина мне вполне понятен, Гарик за него и в тюрьму попал, то корни самиздатского увлечения профессора Айхведа мне были неясны. Сам он при встрече рассказывал мне об этом так.
Я думаю, что еще во время моего детства, в 56-м году, мне были тогда 14 лет. Я точно не знаю почему, но все-таки события в Венгрии и в Польше для меня получили такое значение, что я тогда, как ребенок, организовал вечер солидарности с Венгрией, например. И потом русская литература играла в рамках моей жизни еще во время детства большую роль. Это вопрос моей матери, это вопрос, конечно, Пастернака. Когда я в 59-м году читал «Доктор Живаго», я сказал, если у меня есть одна дочка, конечно, она получает имя Лара. И действительно, это потом стало так. Немножко попозже, в 68-м году, я встретился с историками из Чехословакии, с людьми, которые во время войны жили в России, в Советском Союзе. Они были вынуждены эмигрировать из Праги. Потом они вернулись, и у них были большие надежды на Дубчека. С ними первый раз я обсуждал, как мы можем сохранить эти традиции. И потом, в течение 60-х годов, я познакомился с отдельными людьми в Советском Союзе, с Кефтером, с Гнединым, с другими, потом с Копелевым. В конце 70-х годов это был Ежи Пеликан, большой журналист в Чехословакии, он жил в Риме, и он предлагал нашему бывшему канцлеру Вилли Бранту создать архив самиздатских изданий. И его предложение я включил в мой университет, и таким образом мы создали этот архив и нашли средства и возможности создать институт Восточной Европы, который занимается этими вопросами.
А на выставке в Берлинской академии искусств мне все же удалось побывать. И даже довелось присутствовать при обсуждении феномена самиздата его бывшими участниками, а ныне исследователями из Венгрии, бывшей ГДР, бывшей Чехословакии, бывшего, опять же, Советского Союза, а также Польши. То, что я услышал там, дает мне некую возможность взглянуть на самиздат иначе, чем раньше. И этим услышанным я хотел бы поделиться сегодня с вами. Говорит Радио Свобода, программа «Разница во времени». Сегодня она посвящена некоторым современным попыткам осмысления культурного феномена самиздат. Наверное, наиболее почетным участником дискуссии о самиздате в Берлинской академии искусств, в которой мне довелось участвовать, оказался живущий сейчас в Париже видный советский диссидент и политзаключенный Александр Ильич Гинзбург. Председательствовавший профессор Айхведе представил его собравшимся как отца самиздата. Наверное, уже дедушка, поправил его Александр Ильич. Рассказ Гинзбурга о себе был для слушателей живой историей самиздата.
Мне, как молодому журналисту, можно сказать, повезло. Я работал в газете, которая известна и сейчас, сейчас, наверное, даже больше, в газете «Московский комсомолец». Я был одним из немногих журналистов этой газеты, которого почти не касалась редакторская рука. Я же очень много писал как раз о балете. И, на мое счастье, никто из моих редакторов ни одного балета не видел. Так что с этой стороны мне было как бы хорошо. Но я рос в достаточно интересное и достаточно сложное время. Начнем его хотя бы с 56-го года, начала моей работы в журналистике. 56-й год – это сразу несколько очень значащих событий. Это далеко не только 20-й съезд коммунистической партии. Это, наконец, такое явление, о котором мало говорят. В этом году начали выходить из лагерей люди, которые попали туда при Сталине. И вот рассказы этих людей, их опыт лагерный, был той средой, в которой мы росли. И, естественно, каждый из нас в своей профессии старался быть хотя бы зеркалом всей этой атмосферы. Но быть зеркалом на страницах газеты было достаточно трудно. И вот тогда пришла идея, которую мои друзья назвали сумасшедшей, выпускать свой собственный журнал, без всякой цензуры. Выпускать подручными средствами, то есть на пишущих машинках. Это единственный множительный аппарат, который был у нас в руках. Второй вопрос, который вставал при этом. Я откидываю, так сказать, в сторону, там посадят, не посадят. Это в то время мы об этом и не думали. А что печатать? И вот в какой-то момент я понял, что для понимания сегодняшнего дня еще не подходят ни журналистские изыски, ни знакомая нам философия. Нужен гораздо более тонкий и точный механизм. А таким механизмом именно в это время была поэзия. И поэтому журнал, который мы назвали «Синтаксис», каждый номер состоял из стихов 10 поэтов. 2 номера были сделаны из стихов московских поэтов, 1 номер из ленинградских. Ну, должен сказать, что мне повезло, потому что «Синтаксису» удалось открыть такие имена, как Булат Акуджава, Иосиф Бродский, Генрих Сабгир, Белла Ахмадулина. Из 30 поэтов, которые успели перебывать в «Синтаксисе», по крайней мере 20 стали весьма и весьма заметными явлениями в русской поэзии. В общем, выходило по номеру каждые 2 месяца. Это был конец 50-го, начало 60-го года. Ну, в конце концов, родной власти, которая не любит, когда люди занимаются тем, что им никто не разрешал, надоело, и меня посадили. Первый раз вот за такую странную работу я получил свои первые 2 года лагеря.
В лагерь Александр Гинзбург прибыл 12 апреля 1961 года, в тот самый день, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Александр Ильич рассказывал мне, что ничего о советском космическом прорыве, не ведая, никак не мог в первый момент понять, что это и зэки, и вохра так ликуют, неужели по поводу его приезда.
Отсидел 2 года, вышел и увидел, что мой арест никого не напугал. Появилось еще несколько, до десятка разных самоиздатских журналов. Появилось само слово «самоиздат», которого в синтаксисовские времена еще не было. Был только сам себя издат, как подписывал свои книжки замечательный поэт, тоже участник синтаксиса, Николай Глазков. Я понял, что вот в эту сторону все уже сдвинулось, и, в общем, может без меня обойтись. Мне повезло попасть на выставку в Манеже, которую посетил Никита Сергеевич Хрущев. Это было такое скандальное посещение. Я на это на все посмотрел, пришел домой и сделал об этом, ну, такой довольно большой репортаж. Газеты для него подходящей не было, поэтому при помощи друзей репортаж ушел на Запад и был напечатан там. А потом случилась еще одна вещь. Ну, случилась беда. К сожалению, наши успехи очень часто начинались с какой-нибудь беды. Посадили 2 наших друзей. посадили за то, что они на самом деле пошли гораздо дальше, чем синтаксис. Они решили, что читатели есть не только в Советском Союзе, и то, что они писали под псевдонимами Абрам Терц и Николай Ржак, они отправляли в Париж и в польском издательстве «Культура». Это печаталось на русском языке, на польском языке, на французском языке. За это их и посадили. Потом мне попались на глаза письма, которые в их защиту писали их друзья. Потом был суд, после которого удалось восстановить полностью стенограмму этого суда. Потом были материалы советских газет об этом суде. Все это дело я скомпилировал. И получилось очень любопытное чтение, которое стало называться потом «Белая книга о деле Синявского и Даниэля». И с этой книгой я поступил своеобразно. Один из напечатанных на машинке экземпляров, один из 10, я своими руками отнес в КГБ. Отнес и сказал: вот, вы писателей посадили, а я вот книжку сделал. По-моему, вы их должны выпустить. А иначе мне придется эту книжку печатать. Ну, они меня попугали и отпустили. Приставили ко мне слежку, ну, я ушел. Начал ходить с этой книжкой по депутатам Верховного Совета. Там, ну, в общем, делал, что мог. В конце концов, добился того, что посадили. А книжка действительно ушла на Запад и была там напечатана.
Самиздат. Попытки осмысления. Продолжение в программе «Разница во времени».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени». Самиздат. Попытки осмысления. Есть целый ряд русских слов, вошедших в мировые языки без перевода. Космос, погром, гулаг, дача, перестройка. Подобная судьба и у слова «самиздат». Документ, составленный летом 1967 года. Совершенно секретно. Комитет государственной безопасности докладывает, что по полученным данным, проживающий в городе Обнинске Калужской области кандидат биологических наук Медведев Жорес и его близкий друг Павлинчук Валерий приступили к размножению на пишущих машинках неопубликованного романа Солженицына «В круге первом» с целью распространения его среди научных сотрудников города Обнинска. Для этой же цели планируют свою поездку в Обнинск научный сотрудник Института истории Академии наук СССР Якир Петр Ионович. Конец цитаты. Словом, одни убегали, другие догоняли. «Разница во времени». Самиздат. Попытки осмысления. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 22 октября 2000 года.
«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Сегодняшняя тема – самиздат. Попытки осмысления. Конечно же, суд над Синявским и Даниэлем и издание Гинзбургом «Белой книги» об их деле имели куда более широкие последствия, нежели очередной арест Александра Ильича. Вот что сообщалось 27 января 1967 года в секретной записке КГБ и прокуратуры СССР, направленной в ЦК КПСС.
Как докладывалось ранее, начиная с декабря 1965 года в Москве имели место неоднократные попытки организации различного рода сборищ и провокационных выступлений то в защиту Синявского и Даниэля, то памяти жертв сталинизма, то с демагогическими требованиями пересмотра законов. Сборищам, как правило, предшествует распространение различного рода политически вредных материалов, в том числе листовок с демагогическими требованиями. Действия участников сборищ не носят случайного характера. Они в известной мере инспирируются и подогреваются теми, кто в обстановке возросшей политической активности масс и принимаемых партией мер по укреплению и расширению социалистической демократии, прикрываясь фальшивыми лозунгами борьбы с последствиями культа личности и за истинную демократию, встал на путь демагогии и, по существу, задался целью опорочить демократические завоевания советского строя. К числу таких людей относятся научный сотрудник Всесоюзного института научно-технической информации Академии наук СССР Вольпин, сотрудник Института истории Академии наук СССР Якир, рабочий литературного музея Гинзбург и некоторые другие. В результате сложилась группа лиц в количестве 35-40 человек, которые осуществляют свою политически вредную деятельность путем изготовления и распространения антисоветской литературы, а также организации различного рода манифестаций и сборищ. Участники этой группы апеллируют к западной прессе, которая печатает изготовленные ими материалы, пытаясь распространить их на территории Советского Союза. С учетом изложенного прокуратурой СССР и Комитетом госбезопасности в целях пресечения враждебной деятельности за изготовление, распространение и передачу за границу антисоветской литературы, а также за организацию и активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок, арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Гинзбург, 36-го года рождения. Рабочие литературного музея Голанцков, 39-го года рождения, и Добровольский, 38-го года рождения. Лаборантка МГУ Лашкова, 44-го года рождения. Техник Института по проектированию предприятий цветной металлургии Радзиевский, 47-го года рождения. Кушев, 47-го года рождения, без определенных занятий, член ВЛКСМ. Шофер Хаустов, 38-го года рождения. Буковский, 42-го года рождения. И Делане, 47-го года рождения, оба без определенных занятий. И преподаватель средней школы Габай, 35-го года рождения.
Надо сказать, что тогда, в начале 67-го, Политбюро еще не сформулировало, что же с этим довольно новым явлением, с самиздатом, делать. Поэтому решено было вопрос с рассмотрения снять. А главному идеологу партии Суслову, главе комиссии партконтроля Пельше и председателю КГБ Семичастному, я цитирую, поручить продумать вопросы и, если будет необходимо, внести их в ЦК, в том числе об ответственности авторов за передачу рукописей для издания за границей. Конец цитаты. КГБ доказывал, что необходимость разобраться с самиздатом назрела. Летом того же 67-го новый глава госбезопасности докладывал в ЦК.
Совершенно секретно. Комитет государственной безопасности докладывает, что по полученным данным, проживающий в городе Обнинске Калужской области кандидат биологических наук Института медицинской радиологии Медведев Жарес и его близкий знакомый Павленчук Валерий приступили к размножению на пишущих машинках неопубликованного романа Солженицына «В круге первом» с целью распространения его среди научных сотрудников города Обнинска. Для этой же цели планирует свою поездку в Обнинск научный сотрудник Института истории Академии наук СССР Якир Петр Ионович, который известен как участник ряда антиобщественных проявлений и выступающий с политически вредными заявлениями. Учитывая, что роман Солженицына «В круге первом» является политически вредным произведением, в случае выезда Якира в Обнинск и получения им экземпляров романа, считали бы необходимым Якира задержать и изъять у него эти рукописи, а в отношении Медведева поручить Обнинскому горкому КПСС принять меры к пресечению его антиобщественной деятельности. Прошу рассмотреть. Председатель Комитета госбезопасности Андропов.
Получивший эту записку Суслов начертал согласиться и предложил ее на голосование секретарям ЦК. Пельше и Кириленко под этим подписались. Но тем же летом юбилейного 67-го власти готовились отметить 50-летие Октябрьского переворота. Происходило такое, о чем они и не догадывались. практика и тактика самиздата распространялись не только вширь, но и проникали в верхи советской общественной пирамиды, находящиеся в непосредственной близости от правящей верхушки. Еще раньше, в 1963-м, сослуживица Синявского по Институту мировой литературы, дочь Сталина Светлана, тайно написала на подмосковной даче свои 20 писем к другу. Сбежав из СССР, она опубликовала их. Книга вернулась на родину, в самиздат. Теперь Светлана Аллилуева приготовила к публикации вторую. КГБ узнал об этом и готовил контрпропаганду. Но не ведал тогда Андропов, что тоже издание своих мемуаров на Западе, тоже на даче, тайно, готовит и бывший глава КПСС Хрущев. Когда в 70-м его добрашивали об этом в комиссии партконтроля, Никита Сергеевич держался как настоящий самоздатчик. Все напрочь отрицал, а работу над мемуарами продолжил. К тому же 70-му относятся и первые известные мне советские опыты осмысления феномена самоздата. Были они, как водится, тайными и проводились в КГБ. Вот один из итогов.
Анализ распространяющейся в кругах интеллигенции и учащейся молодежи так называемой самиздатовской литературы показывает, что самиздат претерпел за последние годы качественные изменения. Если 5 лет назад отмечалось хождение по рукам, главным образом, идейно-порочных художественных произведений, то в настоящее время все больше распространения получают документы программно-политического характера. За период с 1965 года появилось свыше 400 различных исследований и статей по экономическим, политическим и философским вопросам, в которых с разных сторон критикуется исторический опыт социалистического строительства в Советском Союзе, ревизуется внешняя и внутренняя политика КПСС, выдвигаются различного рода программы оппозиционной деятельности. Примерно в конце 68-го, начале 69-го года из оппозиционно настроенных элементов сформировалось политическое ядро, именуемое демократическим движением, которое, по их оценке, обладает тремя признаками оппозиции. Имеет руководителей, активистов и опирается на значительное число сочувствующих. Не принимая четкой формы организации, ставит себе определенные цели и избирает определенную тактику, добивается легальности. Основные задачи движения, как они сформулированы в 13-м номере «Хроники текущих событий», выпускаемой Московской группой демократического движения во главе с Якиром, включают в себя демократизацию страны путем выработки в людях демократических и научных убеждений, сопротивление сталинизму, самозащиту от репрессий, борьбу с экстремизмом любого толка.
В Восточной и Центральной Европе история самиздата развивалась иначе. Но мощным стимулом ее было проникновение туда самиздата из СССР. Вот что рассказывал об этом бывший ГДРовский самиздатчик Райнхард Вайсхун.
Мы, когда впервые познакомились с самиздатом, просто обалдели. Эффект производило даже не чтение, а просто осознание, что такое неподконтрольные властям издания и их распространение возможно в соцлаге. Там издат-то мы ведь получали и раньше, из ФРГ. Но русский пример показал, что мы можем делать сами. Для некоторых имело особый смысл и то, что Эрика, которая берет 4 копии, производилась в ГДР. Шутили старшему брату, и тут все лучшее. Но главное, что мы вдруг осознали, что власть не тотальна. С конца 70-х что только не издавали. Песни Вольфа Бирмана, троцкистские тексты, пьесы Мрожика, переписку Куроня и Мадзалевского. Мы иначе стали смотреть не только на Запад, но и на Восток. Еще важно, что церковь очень помогала.
Помогала не только церковь. 5 лет назад мне довелось слышать выступление другого ГДРовского самиздатчика, Клауса Михаэля. Он рассказал, как Штази не только усиленно внедряла в самиздат своих неофициальных сотрудников, но даже побуждала их к большей активности на неофициальной литературной сцене, снабжала эксклюзивной информацией и оказывала финансовую поддержку. Все это было направлено на захват ключевых позиций неофициальными сотрудниками ГБ. Но имело и непредусмотренные ею последствия. Деятельность сексотов создала с годами в сфере культуры, я цитирую, своего рода особую нишу, некое охраняемое властью свободное пространство, обладавшее сомнительной устойчивостью, хотя госбезопасности полагало, что ее влияние в этой нише полностью гарантировано.
В Венгрии другая картина. Тамошний самоздатчик, выпускник МГУ, писатель и переводчик Дьерт Диалош, рассказывает мне.
Первый текст, под которым на титульном листе стоял слово «самоздат», появился в 1976 году, но и раньше, конечно, циркулировали рукописи. А самоздатовское движение в Венгрии – это было довольно политическое, ибо в литературе было, хотя и не свобода, но какая-то вроде полусвобода, немножко либеральнее, чем в других странах. Но тем не менее, самиздат издавал у нас и поэзию, и пьесы, и зарубежную литературу. Самиздат — это была свобода. Причем это была не та свобода, которая гарантируется любым демократическим государством для своих граждан, а это была внутренняя, собственная свобода. Так что это было не только страх от последствий и не только конспирация, но это была радость. Мы просто были рады, вот это поколение, которое в Венгрии занималось самиздатом, мы были просто рады, что мы можем сказать то, что думаем, и что все равно самоцензуры больше нету. Мы боялись не цензуры, а именно самоцензуры. Но нас вообще воспринимали вначале не очень серьезно, потому что не только просто власти, которые к нам довольно серьезно относились, они ведь часто докладывали о нас, но можно сказать, что венгерское общество 70-х, начало 80-х годов не было подготовлено к открытому протесту против диктатуры, и поэтому мы казались небольшой сектой, которое преследует не очень ясные интересы. Потом, в начале 80-х годов, когда участились издания, получили мы особый замечательный мультипликатор в лице «Свободной Европы». Это мюнхенская передача, которую венгерское население называло «Будапешт-3». Это было услышано отнюдь не только в оппозиционных кругах, а это слышали десятки тысяч людей, и это была дополнительная информация. И в этой информации таким образом мы участвовали.
Обсуждая со мной вопрос о сопоставлении истории самоздата в СССР и Восточной Европе, один из устроителей берлинской выставки и дискуссии, профессор Вольфганг Айхведе, говорит.
Мне кажется, что мы только начинаем исследование этих самиздатских культур. Но в смысле первого подхода, мне кажется, что в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе, самиздатская культура – это в первую очередь было дело отдельных личностей. Были Ильи Захаров, был Солженицын, были другие писатели, очень-очень маленькие кружки. И они рисковали все. И они сделали много. Во время, когда в Чехословакии, например, конечно, тоже большие личности, и вы знаете фамилии всех писателей, но все-таки в Чехословакии они уже создали свои структуры, они уже постарались создать институционализацию самиздатской культуры. Польша это опять, конечно, дело отдельных лиц, но с другой стороны, это уже было социальное движение.
О польском самоздате и его влиянии на культуру страны говорил мне в Берлине многолетний автор политики, профессор-германист Адам Кшеминский.
Polen war insofern ein Sonderfall, dass zumindest in den Großstädten.
Польша была неким чрезвычайным случаем. По меньшей мере в больших городах, в интеллигентском слое, самиздат, журналы и книги были весьма популярны. Это началось в середине или в конце 70-х годов, и ко времени введения военного положения считалось хорошим тоном эти и только эти издания читать, и никаких официозных журналов и книг.
Результат ошеломляет. Старшее поколение, изготовители самиздата, знали, из чего они выделяются, откуда они уходят. Они знали официозную литературу и культуру и хотели их дополнить, заполнить так называемые «белые пятна» истории. Но молодое поколение, напротив, читало лишь подпольную литературу. У меня две дочери, я-то знаю, как это происходило на их примере. Результат впечатляет. Можно сказать, что они оказались на один глаз слепы. История представляется им состоящей лишь из таких событий, как сталинско-гитлеровский пакт, Катынь, из-за всего, что не стояло в официозных учебниках. Короче говоря, часть людей молодого поколения оказалась полуобразованной, поскольку она знакома только с кусками послевоенной культуры Польши. Ведь ничего официального они читать не хотели. Это имеет и серьезные политические последствия сегодня. Ведь часть электората — духовно бедные люди. Скажем, жаркие дебаты в Польше вокруг имени Вайды, лауреата Оскара, хорошо демонстрируют это. Вдруг некий юноша вякает. А ведь он был какой-то коммунист и снимал подцензурные фильмы, официозные саги. Адам Михник очень разозлился тогда и реагировал попросту. Дураки.
Скажите, а какое значение имел для Польши советский самиздат?
Sehr wichtige. Damals war das ein Zeichen. Es gibt ein anderes Russland und das ist keine.
Очень важное. Тогда это был знак для нас. Есть другая Россия, и это не пропаганда. Этой другой России, страной не казачьих разъездов и танковых соединений, но страной морали, для нас оказались русские диссиденты. Эта Россия была привлекательна для нас. С большим вниманием следили мы тогда за их судьбами, понимая, что эти люди рискуют в своей стране часто гораздо большим, нежели мы. Нечто подобное, духовное родство с такой Россией, ощущали и люди молодого поколения. Приведу пример. В период военного положения я проиграл моим студентам германистики запись концерта 76-го года Вольфа Бирмана в Кёльне, а также записи Высоцкого и Галича. И все отдали свое предпочтение этим русским, добавим к ним и Акуджаву. Они хорошо понимали и немецкий, но русское оказалось им ближе. И все они прекрасно поняли тогда, это замечательный язык, замечательная литература, замечательная страна. Вот только принцип устройства государства там роковой.
Das Staatsprinzip war fatal.
Вольфганг Айхведе прав. Значение феномена самиздата еще предстоит изучать. В Праге об этом говорил мне и Марио Корти.
Самиздат дал журналистам, во-первых, на Западе, и историками, которые занимаются современной историей, очень много. То есть это был единственный неофициальный источник информации на Западе. Не только что касается текущих событий, но, как известно, в самиздат попадали еще материалы о прошлом. Например, там какие-то восстания, какие-то забастовки 50-е годы. Например, мы об этом узнали через самиздат уже в 60-е и 70-е годы. Самиздат, конечно, это понятие более или менее расплывчатое в том смысле, что такое самиздат. Это сначала самиздат, он превращался иногда в тамиздат. Он получал широкую огласку. Дело в том, что мы до сих пор мало знаем о распространении самиздата. То есть, насколько он в каких кругах, широких или узких, распространялся. Но Радио Свобода тут помогало, потому что эти документы передавались в эфир. И таким образом самиздат получал большое распространение. На Западе произошли коренные изменения в связи с чтением архипелагов ГУЛАГа. В левых кругах, во Франции и в Италии. Франция и Италия переживали большие перемены. Дело в том, что архипелаг ГУЛАГ читали в кругах левых радикалов, молодых, и в Италии, и во Франции. Во Франции это породило явление новых философов, которые раньше были очень левыми и очень радикальными. Виталия читали «Архипелаг ГУЛАГ» систематически, люди даже близкие к террористическим кругам. Как ни странно, эта книга изменила их сознание и положила конец вот этим крайним движениям.
Что ж, самиздат теперь дело прошлое, история в чистом виде. Можно теперь еще долго изучать ее, подводить итоги. Впрочем, дедушка самиздата Александр Гинзбург со мной согласен не вполне.
Что же касается подведения итогов, то мне казалось, что итоги были подведены, ну, как минимум 10 лет назад. И с тех пор уже нового самиздата не появлялось. И, наверное, вот то, что происходит сейчас в стране, как бы подталкивает на передний план вот эту берлинскую выставку восточноевропейского самиздата. Чем черт не шутит, а может быть, это еще и пригодится.
Самиздат. Попытки осмысления. В передаче использованы документы Советского архива Владимира Буковского и фрагменты музыкальных сочинений Майкла Наймана. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольцов.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин, мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Three, two.
1-0 ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».